Ну давайте вспоминать, чем мы с вами занимались в прошлый раз. Чтобы нам вот это вот новое занятие начать, как продолжение предыдущего. Тема-то у нас с вами покаяние. И вот в этой теме есть смысл посмотреть вот эти вот вопросы, нелегкие совершенно. Они признаются не всеми одинаково и принимаются не всеми одинаково. Вот я знаю, что в нашем приходе некоторые возмутились и сказали, что вопросы не канонические, мы слушать не собираемся, и ушли. Вот. Ну, это те христиане сказали, которые изучают веру с точки зрения вот закона, строго, очень четко изучают. Действительно, церковь не приняла вот это понятие о мытарствах, не ввела его в канон. То есть нет такого твердого убеждения церкви, что это действительно в точности существует, именно так, как это описано вот в книге. Понимаете как? Но тем не менее, поскольку церковь своими же лучшими представителями, теми, которые брали на себя мужество, ответственность и смелость под руководством благодати Святого Духа учить народ церковный, народ Божий, вот словами вот этих самых великих святых, все-таки мы слышим говорится об этих самых мытарствах. И когда мы читаем святителя Игнатия Брянчанинова, если будем читать его третий том, он называется «Слово о смерти». Вот еще раз упомяну, книга очень ценная. Здесь столько вопросов, касающихся вот нашей христианской жизни, столько важных вопросов, что в разных местах, в других, если искать, то может жизни не хватить, чтобы все это прочитать. А здесь вот Господь его вразумил собрать все, все важнейшие вопросы, касающиеся человека, христианина, спасения, собрать в одном месте сразу, как удобно-то. И вот в этой книге, в «Слове о смерти», есть часть определенная, им выделена, об этих самых мытарствах. Вот по этой причине, независимо от того, приняла эта церковь как канон или не приняла, мы с вами проходим эту тему, мы с вами будем считать необходимым совершенно для себя об этом знать. По какой причине? По той причине, что Святой Отец, который нам предлагает знать вот это, он видел в этом пользу, огромную пользу для своей христианской души, чтобы приготовить себя к кончине. Кончине вот этой земной жизни, чтобы жизнь земная была потрачена не попусту, не напрасно, чтобы мы сами хорошо знали, что после кончины нам предстоит испытание, суд Божий. Он так и называется церковью, частный суд Божий. И вот этот частный суд Божий, как говорит святитель Игнатий, вершится посредством ангелов. С одной стороны ангелы, с другой стороны злые ангелы, бесы. И вот душа оставит свое тело, как мы говорили в прошлый раз, она проходит вот этот самый воздух от земли до Царства Небесного. Вот это воздушное пространство. И церковь нам говорит, что оно все наполнено бесами. Все. И сети их так опасны, и так тонки, и так крепки, и одновременно липкие, и невидимые, что ни одна душа проскочить тут не может просто так. И недаром их называет церковь бесов, которые эту душу улавливают, на этом движении от земли к небу, называют мытарями. Мы тоже в прошлый раз говорили, почему так они названы. И те самые этапы, на которых испытывается душа, называет церковь мытарство в связи с этим. На этих этапах все с души взыскивается, все то, что она осталась должна вот за эту самую земную жизнь. А чего мы остались должны? В молитве «Отче наш» под долгами и «Остави нам долги наши». Понимаются наши грехи, ведь так? И вот те из грехов, которые мы здесь совершили на земле, живя в теле, и не раскаялись в них, и не исправили свою жизнь, вот эти самые долги будут с нас взысканы. И если нам нечем будет заплатить эти долги, нечем будет воздать, то с любого из этих этапов, там, где мы не сумеем рассчитаться, мы будем сдернуты бесами со смехом и утащены в ад, на вечные муки. И вот по этой причине нам это знать совершенно необходимо. Тем более, что знаменитейшие учителя церковные, отцы святые, говорили об этом. Поэтому не будем смущаться тем, что это не каноническое учение, но тем не менее церковь его принимает и руководствуется им. Мы с вами в тот раз зачитывали достаточно много изречений святых отцов, которые доказывают, что это существует. Мы с вами пытались послушать, как они беспокоятся, как они волнуются, как они действительно по-настоящему страшатся того, что им придется проходить. Как действительный благочестивый страх и трепет одолевает их, святых, от того, что им придется давать отчет на каждом из этих мытарств. И вот нам это в пример к тому, чтобы мы не в своем нерадении, в беспечности не проводили бы дальше время. Чтобы мы бы с вами настроились на то, что отчет давать все равно придется, и что надо к этому очень, очень хорошо готовиться. Но точно так же, как экзамен. Если мы собираемся какой-то экзамен сдать, или когда-то в жизни сдавали, то мы и трепетали, и волновались, и обязательно к нему готовились. У нас были определенные билеты, вопросы, которые мы дома изучали, которые дома мы проходили. Там в билетах есть и практические задания, то есть задачи надо было решать, научиться. Эти задачи – это наша с вами христианская жизнь. Эти задачи есть исполнение заповедей Христовых. И вот если этому всему мы с вами не научимся, то на этих самых этапах испытательных, на мытарствах, конечно, бесам будет легко нас уловить. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что всякий грех, в котором человек искренне покаялся, с исполнением всех трех условий прощения греха, стирается из той самой книги, если условно так говорить, которая лежит на каждого из нас на этом самом этапе, на мытарстве. И стертый грех уже не могут бесы предъявить. В книге его в этой нет. Точно так же, как на душе христианина, не остается и следа от этого греха. Но при условии, если мы готовимся к исповеди правильно, если есть у нас крепкая правильная вера, если мы признаем грех за грех, если мы каемся в этом самом грехе, очень искренне каемся, не просто так, что каюсь Господи, а в сердце никакого чувства при этом не возникает. Чувство сокрушения должно обязательно присутствовать. Чувство самообвинения, самоукорения, признания своей вины, осознание себя падшим, погибшим. Без этих чувств прощение греха не произойдет. Но вот эти чувства мы должны сразу же возбуждать в своем сердце, как только заметили совершенный грех. Не тянуть до исповеди вот это самое раскаяние, а каяться тут же. А на исповеди озвучивать этот грех, признавать его и тоже продолжать каяться в нем. И третье условие – не хотеть впредь повторения вот этого самого греха. Если мы каемся, но хотим повторять этот самый грех, то напрасно мы это делаем. И поэтому вот тогда, когда звучат вопросы, почему же все-таки грехи повторяются, нужно ответить, пожалуй, одной только короткой фразой. Потому что Бога забываем. Забываем Бога. Если бы мы помнили Бога, то мы бы помнили, что нам грозит суд, который будет вершить Бог. И сразу после нашей смерти посредством вот этих ангелов, своих светлых ангелов и тех самых бывших ангелов, теперешних бесов. Если мы помнили о Боге, мы бы осознавали свою вот эту вот огромную ответственность за то, как нам придется проходить, например, эти мытарства. Если бы мы помнили о Боге, то мы бы не согрешали, потому что мы знаем, что есть ад и рай, что нет никакой твердой вероятности, что мы окажемся обязательно в раю, да потому что грешим. И раз забываем о Боге, то и не любим Бога. И если мы не исполняем Его заповеди, а наоборот нарушаем их и совершаем грехи, то это еще одно явное доказательство, что мы не любим Бога, мы вообще о Нем не помним. В момент совершения греха разве я помнил о Боге? Нет. Страсть помрачила мой ум, я уже не соображал, что я делаю, мне уже хотелось только достичь, добиться этого насыщения, этого удовлетворения, приятности, как я думаю, приятности греха. Но грех только показывает свою приятность. Сатана ее наглым образом возбуждает в моем уме хитро, а потом после этого долгая продолжительная расплата бывает. И никакого впечатления прежней радости уже не остается. До той поры, пока опять не заставит бес согрешить нас. И опять будет обманным путем показывать нам приятность греха. И мы опять не сможем удержаться. Но только потому мы их совершаем и повторяем, что забываем о Боге. В эти моменты мы о Боге не думаем. Когда ум человека занят памятью о Боге, тогда бесы не могут подступиться, не могут подсеять туда свои мысли опасные, не могут разжечь в нашем сердце чувства, как жажду совершения греха. У них это не получается. Потому что память о Боге призывает Бога. Если Бог присутствует в уме и сердце человека, то значит бесам не удается проникнуть туда. Никак не удается. И вот когда мы с вами поговорили о том, как святые готовились к этим испытаниям, как они трепетно воспринимали предстоящую смерть, кончину свою, как они страшились, по-настоящему страшились, как же они пройдут это воздушное пространство и достигнут Царства Небесное, мы в то же время видим, что мы об этом совершенно не переживаем. Мы сами об этом как-то совершенно не заботимся, в отличие от тех святых, которые по-настоящему трепетали от осознания вот этого всего. И вот тогда, когда мы попытались посмотреть, какие это будут мытарства, по той самой книге «Мытарство блаженной Феодоры», то обнаружили, что их 20. И вот я вас просил согласиться с тем, что мы посмотрим только первые 4, как они называются, очень кратко, условно, что на них испытывается, а потом сразу перейдем к 20-му. Потому что у нас не было цели проходить вот это каждое мытарство по названию и по тому, что там проверяется. У нас цель с вами другая. Цель с вами у нас убедиться в том, что это есть, это обязательно будет, в том, что частный суд Божий обязательно будет происходить, и вот именно таким образом, потому что так хотел Бог. так хочет Бог. Кто захочет почитать, вот прямо, как эти мытарства проходятся, как они называются, все 20, и что на них испытывается, такую книжицу можно взять в библиотеке или в лавке приобрести и почитать. Но я вам дальше вот буду говорить, что это совсем не обязательно вот именно так делать, а можно поступать по тому, как мы уже сейчас с вами в храме это делаем, но это чуть-чуть дальше. Давайте вспомним, 20-е мытарство, последнее вот это самое мытарство, Феодора с помощью ангелов, с помощью молитв, старца Василия, который ее как бы зрительно сопровождал во время движения ее по этим самым мытарствам, а там ангелы вспоминали все добрые дела, вот этой самой Феодоры, исполнение всяких заповедей ее, покаяние вспоминали, и тем самым как бы отбивали ее от бесов, отбивали, которые на каждом этапе хотели все-таки ее утащить и применяли даже наглую ложь. И вот, наконец, 20-е мытарство, на котором злобные духи мытарство немилосердия встретили ее. Это мы уже просто повторим. Мытарство немилосердия, на котором истязуется немилосердие и жестокость. Если кто совершил многие подвиги, посты, бдения, коленопреклонения, молитвословия, если кто соблюдал чистоту девственную оскверненную и изнурил воздержанием тело свое, но был немилосерд и затворял сердце свое для ближнего, тот с этого мытарства низвергается вниз и затворяется в адской бездне навеки. То есть, раз нам их называет все-таки церковь 20, то вот дойдя до этого 20-го, блаженная Феодора с помощью ангелов за молитвы своего старца Василия прошла и это самое мытарство. Наконец, с неизреченной радостью они приблизились ко вратам небесным. Врата небесные светились, как кристалл. Из них разливалось неизреченное сияние, и стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев преподобную, руководимую ангелами, исполнились веселья о ней, что она, покрываемая Божьим милосердием, избежала воздушных мытарств, и с великой любовью ввели ее во врата. То есть вот для нее это самое шествие по мытарствам закончилось так благополучно, что встретили у входа в Царство Небесное ее светлые ангелы и с радостью, с великой радостью ввели во врата. И вот мы когда читали в прошлый раз, что она удивлялась по ходу того шествия, когда уже немножко успокоилась, что ли, когда увидела, что она проходит одно, второе, третье мытарство, она набралась смелости и спросила, неужели этого всего не знают на земле? Ну как же так? Ангел сказал, об этом обо всем говорится, говорится в церквах, на проповедях, в литературе соответствующей. Просто люди не верят в это, просто люди не хотят слушать это, люди не хотят готовить себя к этому. Тогда Феодора подтвердила, если помните, что да, если бы люди на земле знали это точно, тогда бы они так не жили, как живут сейчас. Вот к нам с вами обращены точно эти слова, что если бы мы с вами хорошо верили в то, какой отчет нам придется давать после своей смерти, мы бы вот сейчас вот так не стали больше продолжать жить, как живем. Мы бы прекратили всякое свое нерадение, всякое свое неведение пытались бы исправить тем, чтобы прочитали и узнали все, что нам необходимо для спасения. Все эти грехи, которые мы любим, от них бы немедленно отреклись. Все эти грехи, которые постоянно нас давят, постоянно повторяются, мы бы их так возненавидели, чтобы не было больше силы у сатаны заставлять нас их повторять. А если бы опять он стал подступать к нам с очередным предложением повторить тот или иной грех, мы бы в ужасе, какие бы ни были, куда бы угодно, но побежали бы от этого греха. И день и ночь бы нас не устрашили. То есть никакие препятствия мы бы искали бы, звонили, бежали бы в храм, если это был бы день, падали на колени бы перед иконами. Хоть что бы делали, только бы не повторить тот или иной грех, за который нас сатана так все время и держит. Но ведь мы так не делаем. Мы сначала повторяем грехи, совершаем их, а еще потом и радуемся от того, что это все случилось. А только потом начинаем осознавать, ну что же я наделал? Как я мог это допустить? Как так грех опять повторился? Вот так и повторился, что я не помню о Боге. У меня нет страха Божьего. Я не верю вот в то испытание, которое мне предстоит. Я вообще забыл об аде и рае. Я забыл о заповедях. Я ненавижу вообще Бога тем, что исполняю похоти сатаны. Не заповеди Божьи творю, а похоти сатаны. И вот по этой причине происходит постоянное повторение и повторение грехов. Я из этой гнойной заразы я так и не выбираюсь никак. У меня никак не получается. Только подыму голову, шлеп мне по затылку, опять меня носом в дерьмо грехов суют бесы. Опять вроде бы не хочу, не нравится, противно, только подыму голову, шлеп меня опять туда, в это дерьмо собственных грехов. Им надо это, мы никак не можем понять. Они этим живут, в этом смысл их существования теперь. Они радуются от того и веселятся. Это для них единственное теперь предназначение в жизни. Как они от этого отстанут? Они не захотят нас отпустить ни за что. Без настоящей борьбы до пролития крови никогда человек не отстанет от рабства греху. Никогда не вырвется из той страны далече, как говорит нам Евангелие, и никогда не сможет пойти к отцу своему. Никогда, как блудный сын. Но этим они и пользуются. Вот этой нашей немощью, нерадением, слабостью, любовью ко грехам, забывчивостью, отсутствием памяти о Боге в нас, постоянной памяти о Боге. Вообще не верим в то, что говорит Церковь, безразличием к учению Церкви о суде, о мытарствах, об аде и рае. Вот это холодно в нас. В уме есть знание, а чувства в сердце нет. Не реагируем мы никак на это все. Нет страха Божьего. Потому что ум наш помрачен, помрачен страстями. Сердце наше заражено этими самыми страстями. И никак у нас вот это вот все не срабатывает. Великие угодники Божии, которые совершенно перешли от естества ветхого Адама в естество нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа, в этой изящной и святой новизне проходят честными душами своими воздушные бесовские мытарства с необыкновенной быстротой и великой силой. Вот что нам говорит теперь Церковь. Значит, если все христиане, и только христиане, как мы говорили, пойдут по этим самым мытарствам, потому что остальные, язычники, иноверцы, они все автоматически проданы в рабство сатане. После кончины их здесь, земной, они немедленно будут сведены бесами в ад, потому что не признавали Иисуса Христа Господом, отказывались, отрекались от Его Церкви и не нуждались в Его искупительной жертве. Они сразу автоматически обрекли себя на это. А вот мы, христиане, нам дается еще шанс пройти вот эти самые мытарства, и вдруг мы их пройдем. Но вот судя по тому, как они проходят, вот на этот вдруг надеяться не приходится. Уж слишком тонкое и серьезное испытание нам предстоит. Уж слишком мы должны четко видеть свою немощь сейчас на земле, осознавать количество грехов, в которых мы живем постоянно, что надежда у нас крайне мала на то, что мы как-то это проскочим. Значит, готовиться надо сейчас к этому. И не надеяться на то, что кто-то там забудет наши грехи. Никто их не забудет. У бесов память отличная. Они ничего не забывают. Наша душа, как мы говорили в тот раз, оставив свое тело, тоже уже ничего не забудет из того, что было на земле. От мгновения рождения этой самой души в теле на земле до последнего мгновения жизни, до последнего вдоха, все душа будет кристально четко помнить из своей жизни. Потому что тело вот этого тормозящего тела уже не будет. Но бесы-то и так его не имеют. Они в точности помнят и знают все. Значит, будет это нам все предъявлено, без всяких сомнений. Но вот святые, посмотрите, как они проходили мытарство. Не было такой причины, которая бы могла остановить их на любом мытарстве. Не было. Почему так происходило? Потому что ветхое свое естество, свою поврежденную ядом греха природу, они заменили на обновленную природу. Обновленную природу чью? Обновленную природу нового Адама. Обновленная человеческая природа в ком? Кто обновил в себе человеческую природу? Иисус Христос, Сын Божий, тем, что Он воплотился. К Его божественной природе присоединилась еще и человеческая. Сын Божий стал человеком. Его воплощение, в его воплощении он называется новый Адам. И вот эта воссозданная им человеческая природа в нем самом должна быть усвоена и нами. Мы ее приобретаем в какой момент? Когда она нам достается? В крещении. В крещении нам сообщается свойство этой самой богочеловеческой природы, двойственной природы Иисуса Христа. Здесь мы получаем образ Христа, здесь мы одеваемся во Христа в крещении. И вот если мы бы с вами захотели этот самый образ Иисуса Христа, образ нового Адама в себе возрастить, если бы его возрастили, как это сделали святые, живущие до нас с вами, и немалое число их, то бесам тогда бы не за что было зацепиться. Потому что вот эта новая природа нового Адама, Иисуса Христа, в нас, если она воссияет, то она привлечет к себе благодать Святого Духа, как огонь. Этот огонь не даст им возможности зацепиться за человека, не даст, за душу. Почему? Да потому что этим огнем бесы будут пожигаемы. Они не посмеют даже прикоснуться к такой душе. И вот смотрите, какой нам пример приводит здесь святитель Игнатий. Когда настало время кончины преподобного Макария Великого, вот этот величайший святой, его пример сразу приводится. Когда ему настало время кончины, тогда Херувим, который был его ангелом-хранителем, видите, кто у них ангелы-хранители были? Не простые ангелы-хранители, которые на низшей ступени находятся, на девятой снизу, как нам с вами даются в крещении, А в меру того, как человек духовно возрастает, ангел-хранитель его заменяется на другого, более высшего. И вот у преподобного Макария Великого ангелом-хранителем был Херувим, высший из ангелов. И вот когда пришло время кончины его, тогда этот самый Херувим, который был его ангелом-хранителем, сопровождаемый множеством небесного воинства, пришел за его душой. Ну, с такой охраной легко пройти? Легко. Но вот даже у них нет права, мы с вами говорили в тот раз, нет права взять и оторвать насильно душу у бесов, если бесы предъявили на нее права. Причем, если эти права законные. Если бесы законно докажут, что грехи были совершены, душа в них не каялась, и исправления никакого не было, то как бы ни были сильны ангелы, и даже Херувим, он не может нарушить Божью волю. Потому что суд вершит все-таки Бог. И если будет доказано их право на нас, и у нас нечем будет оправдаться, то и Херувим должен будет отступить и отдать эту нашу бедную душу, меня, душа – это я, отдать в лапы бесам, которые с радостью ее туда и утянут, зачем они и пришли. Не зашли с соном ангелов лики апостольские, пророческие, сколько не пришло только святых его встречать, посмотрите. На землю спустились, оставили Царство Небесное для того, чтобы порадоваться вместе такой душе, восходящей на небеса. Мученические лики, святительские, преподобнические, праведнические. Как будто бы все Царство Небесное пришло навстречу такому великому светильнику. Установились демоны рядами и толпами на мытарствах своих, чтобы созерцать шествие души духоносной. Она начала возноситься. Имя его бы хотелось, наверное, да, схватить на пути. Ох, наверное, и бесновались они там от того, что в жизни он им так досаждал. Да еще и теперь, наверное, думаю, сейчас проскочит. Но хотелось бы его зацепить. Далеко стоя, почему недалеко стояли? Кричали темные духи с мытарств своих. Почему недалеко стояли? Так вот тот самый Дух Святой, в котором жил этот человек, великий подвижник, этот Дух Святой как пламя, как огонь, к которому они как бумага не смеют прикоснуться, не смеют подойти близко. Потому что от этого огня бумага вот вспыхнет и в пепел, и в прах превратится сразу же. Бумага и солома они по сравнению с благодатью Духа Святого. Смотрите, сила какая. Человек стяжал эту самую силу благодати. И мы ее в крещении получали, напомним сами себе. Да утратили, как блудные сыновья и дочери, разбазарили бессмысленно. А вот он, обладая вот этим даром благодати за свои подвижнические труды, за милосердие Божие, не смели они даже близко подойти к тому ходу, вот который он совершал. И издалека кричали: «О, Макарий, какой славы ты сподобился!» Зачем они это говорили? Что, радовались, что ли, да? Зачем говорили? Соблазнить. Ну, посмотрите, какая наглость. Вот какая бесовская наглость. Вот все уже видит человек в благодати Духа Святого. Огнем горит благодати. Уже близко подвинуться даже не могут. Приблизиться страшно, сгорят сразу. И издалека все-таки кричат. А вдруг да откликнется, да? А вдруг у него там тщеславие еще осталось, да? А вдруг скажет: да, я. Нет. А вот они все-таки надеются. Он не скажет, что это он достиг, что это он добился. Потому что вот у нас с вами есть такое выражение: я сделал, я подумал, я совершил, я своей силой, видите ли, всего в жизни добиваюсь, я так думаю. И вот в этом наша ошибка, которая называется гордость. И вот это яконье и есть гордость. А вот святые величайшие, которые великие подвиги и чудеса совершали, они говорили: нет, не я, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Они прекрасно понимали, потому что имели глубину познания вот этого духовного, что ничего своей силой человек не может совершить. Все доброе, что он делает на земле, благодатью Святого Духа делается. И только человек присвоит себе любое из этих добрых дел, пропал. Все, сразу погиб. И вот они пытались в конце еще уловить, еще как бы попытаться на тщеславие, пытались похвалить. Но что же им великий отвечал? Смиренно мудрый муж отвечал им: нет, и еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я что доброе. Вот видите как, какое признание немощи своей. При таких великих подвигах при жизни его, при таком даре благодати, он говорит: я не знаю, сделал ли я что-нибудь вообще. Вот как благодать просвещает ум человека, что он начинает осознавать свою полнейшую немощь, и что вся сила, которая есть в нем, это сила благодати Святого Духа, а не его личная. Вот какой пример святых. Не знаю, сделал ли я что доброе. Между тем он быстро поднимался к небу. С других, более высоких мытарств опять кричали воздушные власти. Точно, ты избежал нас, Макарий. Уже как бы со злорадством, то есть со злобой некоторой такой, что ты избежал все-таки нас. Да, чтобы опять сказать, да-да-да, убежал, услышать от него, да. И опять не то совсем он отвечает, а говорит так. Нет, отвечал он, и еще нуждаюсь в бегстве. Вот как, остаются последние шаги вот этих самых мытарств, а он еще до сих пор не уверен. А вдруг еще найдут за что зацепиться? Вот, вот душа святого человека, насколько она тщательно себя изучает, насколько он старательно видит в себе малейшие изъяны и боится, что за которые бесы все-таки умудрятся зацепиться и утянуть его еще в ад навеки вечные. Еще, говорит, нуждаюсь бежать от вас, подальше бежать. Когда он уже вступил в небесные врата, они, бесы, рыдая от злобы и зависти, кричали: «Точно, избежал ты нас, Макарий!» Он отвечал им: «Силою Христа моего ограждаемый, я избежал ваших козней». Опять же, не сам избежал, видите, как говорит смиренно, не сам избежал, а силою Христа ограждаемый. Только так удается нам избежать вот этих самых козней бесовских, и на тех мытарствах удастся, если удастся, и тем более здесь на земле. Чтобы мы с удивлением не спрашивали, почему повторяются грехи. С такой великой свободой великие угодники Божии проходят воздушные стражи темных властей потому, очень важный для нас момент, почему они так легко проходят. Мы для этого с вами проводим уже второе занятие, чтобы нам разобраться, понять, нам-то как так бы сделать. Интересно бы было, хорошо бы было, если есть у нас страх, если появился, что мытарство крайне тяжело будет проходить. Так вот, потому они так с легкостью проходят эти самые мытарства, что в земной жизни вступают в непримиримую брань с ними, с бесами. В непримиримую брань в земной жизни. И, одержав над ними победу, в глубине сердца приобретают совершенную свободу от греха. Становятся храмом и святилищем Святого Духа, который делает их словесную обитель своей неприступную для них крепостью, для падших ангелов. То есть вот, собственно, весь ответ вот здесь и находится. Если мы думаем, что тяжело будет проходить мытарство, или что точно не пройдем, тогда не надо тянуть время. Надо все то, что нам дается здесь, еще последние моменты вот этой нашей жизни, недолгие, надо использовать на то, чтобы вступить в непримиримую брань с бесами. И здесь, на земле, с содействием благодати Святого Духа, победить их. Победить так, чтобы им не за что было зацепиться в нас. Вот, собственно, вся наша с вами такая задача. Легкая? А как я сказал, так вздохов не было слышно почему-то. Я думал, что все просто услышали ответ и сказали, что нормально, мы так и делаем. Осталось чуть-чуть, и мы уже скоро пробьемся, да? Ну вот, значит, если мы не начинали, то надо поскорее начать, потому что брань вот эта непримиримая. Если иначе-то не будет, то тогда и надежды никакой нет у человека. Если человек начнет эту брань, только лишь успеет начать, то тоже еще нет гарантии того, что удастся проскочить эти все мытарства. Нужно и начать брань, и провести ее, и победить, выиграть эту самую борьбу. И без помощи Божьей мы должны помнить, ни у одного человека никогда это не получалось и не получится. Значит, нам эту Божью помощь своей правильной жизнью, своим покаянием нужно и спросить у Бога. Только благодать Святого Духа может нас укрепить в этой борьбе. Почему же так получается, что вот здесь, живя на земле, уже победа может быть одержана? Почему мы здесь уже можем понимать и знать, в каком состоянии мы отправляемся туда и что нас ждет там дальше? Да потому что здесь, на земле, происходит воскресение души человеческой. Правильно сказано или нет? Здесь, на земле, воскресает душа человеческая. Правильные слова? Что-то плечами пожимаете, кто как? Мы сейчас будем читать это через несколько минут. Да, если вот Бог даст сил, к концу занятия эти слова будут прочитаны. Значит, правильные слова или нет, что душа человеческая воскресает на земле? Ну, в первую очередь в крещении. Происходит воскресение души. Значит, если мы с вами не крещены, то мы находимся гарантированно в состоянии вечной смерти. Так? Тот первородный грех, который совершили наши прародители, нам передался. Естественным образом, каждому человеку передается. Мы после рождения совершили свои собственные грехи. И вот эти все, и первородные, и свои личные, как доказательство состояния моего вечной смерти. дружбы с сатаной, плена сатане. Если в таком состоянии человек уходит из этого мира, то место ему только одно – ад, вечная мука. И вот если мы приходим с вами к крещению, то происходит воскресение нашей души. Состояние вечной смерти изгоняется из нашего сердца. Сатана изгоняется из нашего сердца. Прощается первородный грех, прощаются все личные грехи, очищается душа. И только тогда дается благодать Святого Духа. Образ Господа Иисуса Христа напечатлевается на человеческой душе. Это есть воскресение души. И вот если воскресшая душа не пустит больше обратно вечную смерть в себя, то она в этом состоянии вечной жизни пройдет вот это поприще земной жизни и, естественно, преодолеет все воздушные мытарства. Но если я после крещения опять дозволю сатане ввергнуть меня при моем нерадении, при моем незнании, при моей неопытности, лени откровенной, ввергнуть меня опять в состояние вечной смерти, то есть вечная жизнь умрет во мне, оставит меня Дух Святой. И я окажусь опять в состоянии страстей и грехов, это и есть состояние вечной смерти, то в этом состоянии, если оставлю этот мир, то опять совершенно точно я туда уйду, где есть вечная смерть. Ведь так? Это и есть ад. Значит, скажите мне, если мы с вами здесь при жизни знаем уже свое состояние, если мы с вами можем его как люди даже как люди, определять, что во мне, вечная смерть или вечная жизнь, если я это могу определить, то есть большая для меня нужда идти по мытарствам, чтобы узнать, где я окажусь. Вот мне же и так должно быть понятно. Вот эти самые мытарства нужны не Богу. Бог и так знает наше состояние здесь на земле. Он бы и так мог нас без всякого испытания взять сразу немедленно отправить после смерти туда, чего мы достойны. Но вот именно для того, чтобы я сам лично мог уже точно убедиться в своем действительном состоянии, то ли я в состоянии вечной жизни нахожусь, то ли я так и прожил здесь, в состоянии вечной смерти, и даже не понял это, не догадался, а когда мне говорили, с невниманием слушал и не хотел исполнять, не хотел ничего делать, а только повторял свои грехи и только плакал. Почему они все время повторяются? Да потому и повторяют, что о Боге не помню, страха Божьего нет, и ничего не делаю для того, чтобы они не повторялись. Нам сказано потрудиться до кровавого пота, а мы и одну каплю пота не хотим пролить. Тогда состояние вечной смерти законно нас удерживает здесь на земле. И мытарства, как частный суд Божий, нужны только для того, чтобы обнаружился факт, так? Чтобы сам факт стал виден всем. Вот, вот твое состояние. Вот на всех этих мытарствах ты не проходишь, потому что ты пребывал спокойно в состоянии вечной смерти. Ты любил грех, ты исполнял грех, ты похоти отца своего творил, а отец твой дьявол, и отправляйся к нему навеки вечные. Так ведь будет сказано нам. И если мы в этом состоянии прожили, в этом состоянии явились на мытарство, то совершенно законно там и обнаружилось. Это наше состояние, как факт просто уже, как приговор, что ли. И, естественно, мы тогда отправимся туда навеки вечные в ад. Вот, собственно, для чего эти испытания, мытарства нужны. Не для того, чтобы мы там с бесами еще боролись, продолжались. Все, борьба там уже закончилась. Почему борьбы там уже не может быть на мытарствах? Во-первых, записаны, а во-вторых, покаяние-то после смерти уже не действует. Бороться там уже бесполезно, каяться там уже поздно. Так, сила покаяния там уже не работает. Смерть уже пришла, оставил человек тело свое. Теперь уже он не верит, теперь уже он знает. Ведь при жизни мы с вами верим в это только, да? Вот нам говорит церковь, мы можем верить, можем не верить. Если мы верим, то мы используем этот дар Божий, дар веры, используем себе во благо. Но если не верим, если не хотим, то мы не пользуемся этим даром веры. Не верим, отвергаем это все. Но вот покаяние действует только тогда, когда человек еще находится в состоянии веры. Как только застигла человека смерть, душа оставила тело, она уже все видит. Теперь то, что ей говорили, и во что надо было верить, теперь она все знает уже, все реально знает. Вот они бесы, вот они мытарства, вот они ангелы, вот они книги, грехами исписанные все. Вот он страх и трепет страшный, от которого не знает теперь душа, куда бежать. И не свободна она. Это здесь мы можем убежать в какие-нибудь кусты, спрятаться в подземелье, а там никуда не убежишь, все, связана душа. Она вот обязана будет идти с одного этапа на другой, и на любом, где не сможет оправдаться, с любого и сойдет вниз. Так вот видите, какая на нас с вами ложится ответственность. Здесь при жизни. То есть после смерти нам только будет показан факт, какое наше состояние было здесь. И это нужно для нас, а вовсе не для Бога. И вот в том случае, если мы с вами здесь на земле серьезно к этому будем подходить, к тем испытаниям, которые нас ждут, то мы здесь на земле уже должны исправляться, правда? Мы здесь на земле, пока действует покаяние, должны менять свою жизнь. Вот наша с вами задача. Значит, проходить мытарство воздушное нужно начинать на земле. И как мы их будем начинать проходить здесь на земле? Исправлением своей жизни. Исправлением. Вот мы с вами говорили несколько занятий назад, что первоначально покаяние заключается в том, что нужно исправить свой ум. Исправление ума – это первая задача христианина. Если христианин не понимает, что такое грех, если не знает, что такое заповедь Христова, то изменить жизнь он не сможет. Я не знаю правил, по которым я должен жить, то как я по ним буду жить? Ну, просто ведь, правда, все. И в то же время мы с вами эти новые правила не принимаем. Мы не можем их усвоить, не можем их ниоткуда выбрать. А когда нам говорят, мы жалуемся, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вот никак не задерживаются в моем уме. А почему? Потому что ум забит всем тем, чем не обязательно его забивать. Ум забит переживаниями, проблемами, телевизионными передачами, фильмами, героями, актерами, заботой о детях и о внуках, о том, что я завтра буду есть, о том, как бы мне эту болячку залечить, о том, как бы это мне уснуть, как бы это мне проснуться, как бы меня не затопили соседи, как перейти перекресток, и все заботы, заботы, все сплошные переживания. Мой ум постоянно занят не тем, чем должен быть занят. В результате ему о Боге думать некогда. Ну там места нет. Там просто нет места правильным мыслям. Они никогда там не родятся, потому что им не с чего родиться. Мы вот этот багаж бесценный, драгоценный, так и не сделали достоянием своего ума. Он не вошел никак сюда. И, естественно, ум руководствоваться этим никак не может. Там нет вот этой информации. Вот с горечью приходится говорить, но некоторые из прихожан не выдержали вот этих занятий, не выдержали и не стали ходить. Говорят, это вообще невозможно это все слушать, в уме все равно ничего не остается, одно расстройство, одно огорчение – мы, говорят, дома будем заниматься сами. Ну, в общем-то, обижаться нечего. В самом деле, и дома заниматься тоже хорошо. Но только одна проблема. Чтобы эти занятия были действительно полезны. Вот так, чтобы человек честно пришел, часа на полтора засел, как мы с вами пытаемся, и часа полтора, чтобы занимался. А то ведь у нас наоборот получается. Домой приходим, а там чего дома? А, у кого телевизор, у кого стирка. Я не хотел начинать с телевизора. Думаю, уж самое безобразное наконец оставлю. Думаю, сначала заботы же обычные, житейские. Постирать, приготовить, пол помыть, форточку открыть, комнату проветрить, детей найти, где они там потерялись все, да? Кого-нибудь отругать, кого-нибудь отшлепать, с мужем поссориться, придумать, что купить на завтра, как сэкономить денег, где еще заработать. Вот проблем сколько, да? Вот я пришел домой, и у меня никакие не полтора часа там уже на занятия, а мне там 5 минут не дадут позаниматься. Мои хорошие, любимые, мои домашние. Потому что они меня так любят, что не хотят, чтобы я один сам по себе в уголочке сидел и занимался. Они говорят, поговори, говорят, с нами. Ну и поговорим сейчас о чем-нибудь. Какая вкусная каша была, или как она подгорела. Разговоры-то у нас на какие темы? Но если ближние надоели, тогда мы уже точно пойдем и включим вот этот самый телевизор, из которого рекой польется всякое вот это вот духовное дерьмо. И мы насытим свой ум этой отравой. Но же так мы живем, так ведь живем, да? И чего мы сюда ходим, тогда понять не могу. Если мы так продолжаем жить, то зачем мы сюда ходим тогда? Для чего мы это все слушаем? Ведь нас же спросится в 3 раза больше. Вот человек, который не знает этого ничего, ну и не знает ведь, да? Человек, который не крещен, никогда христианином не был, так ведь не знал опять. Но мы-то с вами крещены, и мы-то с вами знаем все теперь уже. Но с нас действительно нас спрашивают несколько раз больше. Тогда зря мы тянем с вами. Зря мы с вами тянем. Если кто-то сейчас из вас скажет, что я больше не буду ходить на занятия, чтобы не отвечать лучше, да, мне? Чтобы не отвечать, то поздно уже. Уже все сказано. Уже все сказано. Уже на 10 раз уже все сказано. И на проповедях, и на занятиях, и на огласительных беседах, и в кассетах, и в книгах. Везде все сказано. Уже теперь никто не оправдается, что не знает ничего. Уже никто. Поэтому тянуть-то нам нельзя. Напрасно мы тянем. Значит, на мытарствах только обнаруживается наше состояние. Или это состояние вечной жизни, тогда мы пройдем их обязательно. И если это состояние вечной смерти, и оно обнаружится только на мытарствах, что оно таковое и есть, то, конечно, нас ждет вечная мука в аду. Ну вот, предположительно, начинается это движение с 9-го дня. То есть до третьего дня душа пребывает недалеко от тела, прощается со всем тем, что ей дорого на земле. Что ей дорого на земле. Она здесь как бы имеет еще некоторую степень свободы побывать там с помощью ангелов, где бы ей хотелось побывать, чтобы попрощаться. Да? С третьего по девятый день, предположительно, душа знакомится с адом, с раем и приходит на поклонение ко Христу. То есть все муки адские смотрят, все блаженства райские смотрят и поклоняются Христу. А вот с девятого дня по сороковой идет испытание этой души, идут эти самые мытарства. Вот так вот устроят вот такое деление, да? То есть время для них есть. Время для них есть. Значит, почему нам нельзя с вами так подумать, что, может быть, я все-таки, несмотря на то, что люблю грехи, может, все-таки проскочу как-то мытарство? Если я все-таки живу в состоянии вечной смерти, то вдруг во мне немножко и вечной жизни будет? Может быть, я все-таки проскочу? Вот почему нам так нельзя думать? Душа не должна последовать двум несогласным между собой началам, то есть добру и злу. Не может так душа сделать, чтобы и добро, и зло одновременно исполнять и иметь его в себе. Так не бывает. Если кто-то так думает, то зря, наивно очень. Если будет у нас состояние вечной смерти, то вечная жизнь тут не приживется. Не приживется. Как огонь и вода вместе не могут существовать. Но должно прилепляться к одному добру. Вот наша с вами задача. Зла творить нельзя. Как и пророк нам говорит, уклонись от зла и сотвори благо. Значит, от грехов нам нужно уклоняться, а заповеди Христовы исполнять, добродетели в себе развивать. Также она, душа, не должна творить двоякого плода, полезного и вредного, но один только полезный плод. Кто когда-нибудь видел дерево, на котором росли ядовитые плоды, и добрые, нормальные? Ну, не бывает же так. Или те соки, которые забирают корни, идут по стволу и через ветку. Это добрые соки? Тогда и плод будет добрый. Но по одному и тому же стволу никак не пойдут и соки горькие, ядовитые, и соки сладкие. И где они там разделятся на разные плоды? Вот святые отцы вот такой пример делали. Дерево сравнивали, соки, плоды, да? Вот современные кто-то из проповедников, они более такой неприятный и мерзкий пример привели. Но тоже, по-моему, очень доходчивый. В те времена еще не было водопровода и не было канализации. А вот современный кто-то проповедник сказал такую штуку. Вот ты же, говорит, в своей квартире водопровод и канализацию по одной трубе ведь не проводишь? Ну да, конечно, нет, да, вот сразу вообразим, чего это получится такое. Так вот, как мы думаем тогда в своей душе соединить водопровод и канализацию? Как? Ну никак. Если канализация течет в моей душе, то значит, это состояние вечной смерти, и никакой чистой воды там не найдешь. Нету ее чистой воды. Пить там будет нечему, нечего. И в то же время, если это все-таки водопровод окажется, потечет чистая вода, то значит, там нет канализации. Значит, ее пить можно. Вот у нас в квартирах разделено как-то, по какой-то причине, кто-то догадался. А в душе своей мы не хотим разделить этого всего. И напрасно не хотим, потому что добро и зло вместе не могут быть. Водопроводы и канализацию в одних трубах не проводят. Жизнь и смерть несоединима. Небо и землю не перемешаешь. И также на одном дереве разные плоды, ядовитые и добрые, никогда не растут. Так и в нашей душе должно быть то же самое. Церковь нам говорит, что от зла-то уклонись, а благо сотвори, чтобы состояние вечной жизни в тебе было четко, чтобы ты его сам видел и осознавал, чтобы окружающие люди в тебе это тоже видели. Даже на одном поле не садят разные растения, да? Или пшеницу садят, или горох на отдельном поле, или там еще чего-нибудь садят. Вот один только случай бывает, когда садят горох и овес вперемешку. Куда идет вот это все потом? Идет на силос, на корм скотам. Вот если наша с вами душа, наше с вами сердце похоже на такое поле, на котором одновременно растет и горох, и овес, то это пища для скотов. Этими скотами являются бесы,